Привет, Женя.
Привет, Лян. Ну что, о чем сегодня поговорим?
Сегодня, в преддверии 8 марта, а может быть, когда вы слушаете наш подкаст, 8 марта уже прошло, но мы будем считать, что мы сегодня, вот сегодня, когда мы встретились, и когда вы слушаете, мы закладываем, ну, некий такой камень, основополагающий, такую отправную точку, некую в теме новой женственности. Вот какими мы стали до вот этого момента, и какими мы будем в будущем, мы, женщины.
Интересно, а вот почему мы с тобой два стилиста обсуждаем новую женственность? Мы будем ее в одежде обсуждать?
Нет, во всем, потому что имеем право.
Просто потому что. Потому что женственность вот эта вся в одежде, старая, новая, новая, старая и все такое прочее, это такая сложная, многосторонняя и спорная тема, к которой я даже боюсь подходить. Хотя нужно будет ее поднять, безусловно, потому что она так сильно с нами сталкивается в жизни, мы все время об нее спотыкаемся, что все равно придется поднять.
Слушай, а я совершенно не боюсь ее поднимать по нескольким причинам. Во-первых, никакой сложности я не вижу. Сложность, она чисто какая-то аналитическая и существует в умах у аналитиков и у тех, кто хочет как-то все течения феминистические собрать, объединить и проанализировать. А для меня на уровне моей собственной жизни все очень просто. Есть выборы, которые я делаю, которых я раньше не делала. Я хочу поговорить о том, что это есть для меня лично, какими возможностями теперь, женскими возможностями, я могу пользоваться, которыми раньше я себе не позволяла пользоваться. И более того, ты знаешь, почему мы, стилисты, вот отвечаю на твой вопрос, можем сегодня говорить про эту тему, хотя она как будто бы не вся связана с одеждой. Я осознала один важный момент, что те возможности, которые перед нами, как перед женщинами, открылись, те стереотипы о женственности, которые поменялись во многом за там, прошлые 100 лет, что во многом это случилось благодаря роли вот тех самых как бы женских, простеньких таких журнальчиков, понимаешь? Или там многие, да, из нас, я в том числе, в чем-то обесценивали, считая, что это, ну, это же не серьезная литература, в конце концов, да, вот все эти журналы, все эти картиночки, все эти пинтерестики, все эти инстаграмчики, где мы там что-то там наряжаемся во что-то, что это не важно. Но когда мы посмотрим на тот след, по-настоящему, который оставляет в нас моды, на что, на какие, так сказать, точки она давит, и что она в нас вот таким простым символизмом одежды меняет, мы можем заметить, что многое из того, что мы будем сегодня перечислять, оно своими корнями уходит вот как раз вот в эти вот журнальчики, которые это распространили, достучались до сердца каждой женщины и как бы вот подсознательно что-то в нас поменяли. Причем маленькими такими шажками, но очень радикально в результате.
Ну давай уже начнем с того, что же поменялось именно за последние 10-15 лет. То есть раньше было так, а теперь стало по-другому.
Ну, во-первых, поменялось представление о красоте и о том, что в области красоты возможно на уровне физического тела. То есть сейчас даже есть модельное агентство, куда набирают женщин, девушек. Кстати, не случайно я сказала, не просто девушек молодых, да, а именно женщин, иногда даже очень возрастных женщин, а также женщин, ну, неконвенциональной внешности. Вот то, что нам раньше не считалось или не представлялось красивым, может быть, даже с какими-то физическими, в кавычках, дефектами.
Мир стал гораздо терпимее к телу, к его особенностям, к его внешнему виду. Становится. Не стал, а становится. Мы все еще на пути. Но я не знаю. У меня нет твердого убеждения, хорошо это или плохо. Потому что я вижу и плюсы, и минусы, ну, в этой истории, в этих изменениях. Минусы я тоже вижу.
Ну, давай, назови их.
Ты понимаешь, много веков известные, прекрасные, признанные люди и гении изучали красоту, да, познавали красоту, изучали вот этот вот визуал, который они несли в результате в мир через свое искусство. Они тщательно выверяли пропорции, да, выводили и формулировали их. Я сейчас говорю о золотом сечении. Я вижу это как развитие. Когда мы стремимся к красоте, красота в данном контексте – это именно совершенство формы. То есть чем больше в нашей жизни мы видим совершенство формы, тем больше мы к ней устремляемся внутренне. Если же нам в качестве эталона со всех страниц показывают то, чего не нужно достигать, то, что не побуждает нас к самосовершенствованию, то это, в принципе, в какой-то степени не дает нам развиваться. Безусловно, если мы возьмем там моду, как она менялась за последние там 50-70 лет, там очень много перегибов в обратную сторону. Мы были слишком сильно зажаты в тиски требований, представлений об идеальности, и мир сошел с ума, пытаясь соответствовать этим стандартам и идеалам. Но сейчас, мне кажется, маятник качнулся в обратную сторону. Когда тебе говорят из каждого утюга, не надо соответствовать, не надо стараться, не работай над собой, не совершенствуй себя. Ты ценен такой, какой ты есть. Но так это остановка развития.
Я не подразумеваю под развитием стремление к визуальным эталонам. Более того, мне это кажется неприродосообразным. Даже те художники и мастера, про которых ты говоришь, они брали некие образцы вот, из природы. В то время как вся оставшаяся природа, сейчас не говорю исключительно про человека, а вообще про природу в целом, она этому образцу не всегда соответствовала. Но природа не страдает от того, что какой-то художник выделил некий эталон и не стремится. Но почему-то человека эти художники заставляют к этому эталону стремиться. И мы сами пытаемся исправить, на самом деле, на уровне своей личной жизни вот эту самую природу, потому что когда-то художник поставил это как некий эталон. И ты сейчас, когда говоришь про развитие, ты говоришь про то, что мы должны как бы свои волевые качества развить так, чтобы в результате они повлияли на физические качества. В данном случае очень хорошо, что маятник качнулся в другую сторону. В конце концов, это может привести к тому, что все уравновесится, придет к равновесию, и не будет отклонения туда или сюда. Это первое. Во-вторых, я, например, совершенно другой посыл слышу в том, что сегодня говорится. Я слышу очень много посылов про любовь и признание. Потому когда мы следуем эталону, и только эталону, вот из этого самого волевого своего намерения, потому что я должна. Потому что если я не соответствую эталону, я, значит, не развиваюсь. Значит, я формирую у себя очень много невротичного. Понимаешь, я делаю это из некого невроза, из вот этого долженствования. Сегодня, когда мы говорим «принимай свое тело», признавая, какое оно есть, я исхожу из любви, и я тогда смотрю, а куда мое тело может развиваться. Это не значит, что остановка в развитии для меня совсем нет. Это значит, что я буду развивать его, но не истощать его, не насиловать его. Я буду развивать его сообразно его природе. Вот что слышу я, что мне, наконец, разрешили развиваться так, как мне это, ну, хорошо. Не калечи себя ни внутренне, ни внешне.
Я тоже вижу огромный плюс в том, что маятник качнулся в другую сторону. Именно потому, что это шанс вернуться в какую-то адекватную точку, да, в точку баланса, в точку середины. Это очень круто, и мне интересно наблюдать за развитием. Но я по-прежнему здесь не соглашусь с тобой в том, что считаю это однозначно хорошим явлением, потому что ты, как человек, привыкший все время развиваться, да, все время не останавливаться и искать, все время находиться в поиске более совершенной формы. Я сейчас не только говорю про конкретно физическую составляющую тела, а в принципе. Но большинство людей просто то, что происходит, это же не только во внешности происходит, не только в некой какой-то красивой картинке. Это как раз некая тенденция, которая говорит нам о том, что развиваться не нужно. Ну вот посмотри, появляются гаджеты, которые делают за нас львиную долю физической работы. Появляются гаджеты, которые делают за нас львиную долю умственной работы. Появляются некие стандарты физического тела, которые говорят нам, не надо ничего делать, ничего не надо делать. Ты прекрасен просто потому, что ты есть. Вот мы с тобой просто родились и выросли, да, и получили некий, ну, базовый импульс на жизнь в другое время, когда этого не было. Поэтому у нас есть направленный вектор. А вот что, как это будет происходить у тех людей, которые сейчас появляются и понимают, что а смысл развиваться? Какой в этом смысл? Я в этих изменениях вижу именно вот эту тенденцию, и именно она меня пугает. А безусловно, ну это правда, нет задачи соответствовать какому-то конкретному эталону. Просто есть задача развивать, любить свое тело, безусловно, любить свое тело и из любви к нему приводить его в здоровое, красивое и в том числе эстетичное, как следствие состояния. У каждого оно, кстати, разное.
Так в том-то и дело, это то, что я и сказала, собственно. Просто смотри, цивилизация вообще нам предоставляет много разнообразной свободы всевозможной. И здесь, безусловно, дело каждого, как он этой свободой воспользуется. Захочет ли он опять законтролировать себя, вернуться к определенным устоям, установкам, правилам, как ему двигаться. Это каждый решает сам. Мне нравится, что в этой свободе сегодняшней я существую и имею возможность выбирать. И мне нравится, что будет какой-то гаджет, который пылесосит мой пол, готовит на кухне или еще что-то, то, что у меня появится свобода. И вот здесь вот эта вот точка, как ты будешь обращаться с этой свободой, это уже дело каждого. Мне не важно, как большинство женщин и какой выбор делает большинство женщин. Я сейчас говорю про себя, что мне лично эта свобода важна, и я ею воспользуюсь, так как я воспользуюсь. И обращаюсь я как раз к тем женщинам мысленно, да, когда говорю все это, кто со мной солидарен, понимаешь, кто готов воспользоваться этой свободой в таком позитивном, что ли, в этом смысле ключе. Никогда ты благодаря этой свободе теперь сидишь и целый день пялишься в одну точку. А ты ищешь возможности, которые тебе эта свобода дает.
Это круто. Это действительно
вот
стандарт.
Если фокусироваться на этом, значит, тогда это и будет развиваться в каком-то, ну, правильном, адекватном, здоровом ключе. А то, что будут впадать люди в какие-то крайности, ну так и пускай они туда впадают. Это их, так сказать, право.
Лиан, но это все очень круто и правда абсолютно работает для очень осознанных людей. Но статистика говорит о том, что их крайне мало. Мы сейчас говорим о том, что некие стандарты, массовый посыл, он меняется для абсолютно всех. И вопрос, а будет ли тогда развиваться культура и цивилизация, если мы этого импульса не задаем изначально в стандартах. Я сейчас не хочу с тобой поспорить и тебя переубедить. Я хочу одно изменение отметила, и я хочу просто с тобой здесь подискутировать. Я хочу сказать тому, что такая точка зрения, у тебя такая точка зрения, у меня такая точка зрения, можем двигаться дальше.
Можем. Мне кажется, что все равно все развивается, и развиваются и стандарты, они просто другими становятся, эти стандарты. Вот подожди, сейчас это поколение подрастет, и оно, мы очень ярко заметим, какие там другие стандарты. Они точно так же думают о красоте, там есть определенные правила этой красоты. Даже теперь говорят о том, что вот разрешили нам всем быть, значит, полными и некрасивыми, да, и теперь внутри этого тоже есть определенные стандарты, как правильно быть нам полными, как правильно нам быть некрасивыми.
Но тогда где здесь свобода в этом? Тогда получается, что свобода — это иллюзия, ее нет. Ее как не было, так и нет. Потому что все равно.
Нет, это некоторые люди пришли к правилам, а у меня-то свобода остается.
Ну классно! Ну классно, все это было специально сделано для тебя, Леночка.
Да нет, просто я не парюсь по поводу того, что другие люди думают по поводу того, что думают другие люди, понимаешь? Да мне все равно. Если я вот как раз начну об этом заморачиваться, тогда я напридумаю на одну конструкцию, другую конструкцию. А сейчас я просто вижу, я фокусируюсь на том, что для меня создает свободу. И тогда я себя чувствую гораздо, ну, не знаю, ресурснее, что ли. Вот и все. Да так во всем в жизни.
Может ли такое быть, что ты стала выбирать эту свободу не потому, что что-то в мире изменилось, а может, что-то в тебе изменилось? И ты бы сейчас, если ты сейчас, теперешняя Лиана вернулась бы в точку там 15 лет назад, ты бы все равно нашла точки, где ты могла бы выбирать свободу.
Наверняка. Но я уверена, что это произошло и благодаря тому, и благодаря другому также. Понимаешь, все равно гораздо меньше стало хейта по отношению к возрасту, по отношению к тому, как ты выглядишь. Этого стало меньше, и среда все-таки поменялась. По крайней мере, та среда, которая меня окружает. И мне это приятно. приятно. Я благодарна судьбе, что меня окружают такие люди. И наоборот, если вы страдаете, мне кажется, от постоянных оценок окружающих или от собственной оценки, то что-то поменять в своей среде, пойти куда-то, ну, где есть другие люди и другие разговоры, это такая точка опоры, которую нужно для себя сознательно выбрать в какой-то момент. Вот что я считаю. Перестать себя насиловать разговорами о том, как все некрасиво.
Ты знаешь, я хочу сказать, что для меня, например, эти стандарты не стали ниже, абсолютно не стали. Они поменяли немножко форму.
Это мы с тобой всего лишь обсудили, да, нужно нам или не нужно быть красавицами в 21 веке.
Конечно, нужно. Потому что смотришь в зеркало и думаешь, боже, какая я красавица. Это же неприятно.
Да нет, конечно, конечно. В этом смысле обязательно нужно быть красивыми. Просто вот, я поняла. Главное, нужно сначала, прежде чем ты посмотришь на то, какие эталоны есть в мире относительно красоты, сначала для самой себя решить, что для тебя эталон. Вот именно для себя.
Будешь мастерски гнобить себя сама за несоответствие с выбранным тобой лично идеалом и эталоном. Да, мы это умеем.
Дальше. Что еще мы можем? Продолжим наш списочек. Во-первых, я заметила, что в современном обществе мы можем вообще не терпеть и не подстраиваться, что как будто бы, мне кажется, ну, предписывалось женщинам раньше, что вот женщина — это какая-то такая немножко терпила по сравнению с мужчинами.
Я здесь с тобой полностью согласна, я вижу этот тренд. Действительно, что все про это говорят, это по-прежнему пока не совсем понятная такая штука. Нельзя сказать, что вот это вот разрешение женщине не терпеть какие-то, ну, скажем так, ограничения определенные, по-прежнему находится пока в стадии формирования. Оно еще не укоренилось в общественном мнении, и нет еще пока какой-то выраженной общей позиции на этот счет. И опять же, я не знаю, хорошо это или плохо, потому что я на себе вижу, так как я могу многое отрефлексировать, я вижу, что там, где я бы промолчала, ну, ничего бы не сказала, где-то, допустим, ограничила бы себя в каких-то удовольствиях, но это однозначно положительно сказалось бы на моей семье. Допустим, возьмем какой-нибудь пример, чтобы было понятно. Ну, вот у меня есть время, оно конечно, оно ограничено. Я могу его каким-то образом распределить между своей большой семьей. Сколько-то детям, сколько-то мужу, сколько-то работе, сколько-то себе. И если раньше от меня требовалось определенной пропорции, да, в этом, то сейчас мне говорят, ты можешь на себя тратить время. Вся наша, так сказать, цивилизация говорит мне, женщина, ты имеешь право тратить время на себя. И я начинаю тратить. И я вижу, что если я буду делать именно так, как я хочу, какое-то продолжительное время, то я просто останусь одна, один, без семьи. Просто я эту тенденцию вижу, я ее усилием воли останавливаю и перераспределяю самостоятельно. Но опять же, я думаю, каким образом это повлияет на семью, если тебе с детства будут говорить, ты никому ничего не должна, ты не обязана, ты тут не обязана, здесь не обязана, ты можешь делать все, что хочешь. А будут ли тогда вообще, будет ли институт семьи? Мы сейчас с тобой наверное такие вообще темы поднимем, ужас какой. Потому что весь институт семьи базируется на том, что именно женщина чаще всего делает какое-то количество шагов в сторону компромисса больше. А если мы будем не хотеть их делать? Я сейчас не беру, безусловно, крайние ситуации, хотя буквально недавно меня втянули в очень серьезную дискуссию по поводу насилия в семье, такие совсем криминальные истории. Как раз в рамках этой дискуссии стало понятно, что очень разные по-прежнему существуют точки зрения, что нет единого прочтения, насколько мы должны терпеть. Вот эта грань, ее нет, она не определена обществом, где-то грань здоровая. Но я сейчас, естественно, об этих крайностях не говорю, я имею в виду, ну, вот обычные какие-то бытовые вещи. Вот типа, я имею ли я право тратить время на свое хобби, много времени, столько времени, сколько я хочу, или нет? Вот тут вот я вижу, поэтому неоднозначность.
Я хочу, понимаешь, акцентировать здесь внимание на следующем, на слове «можешь», что все вот эти вот истории про изменение стереотипов, все это про возможности. Это не значит, что ты обязана теперь пользоваться этими новыми возможностями и тоже вступать в это как в какую-то гонку. Теперь, значит, мы гнались за одним, а теперь гонимся за другим. Ты на уровне своей семьи выбираешь, сколько ты можешь, хочешь и готова отвести времени себе или другим. И принимаешь ответственность. Иногда это приводит к тому, что ты рискуешь там, отношениями какими-то с людьми внутри семьи. Иногда кто-то, выбирая это, рискует чем-то еще. Но я тебе говорю про то, что наконец-то появилось какое-то внутреннее осознание появилось, что ты в принципе этого можешь. Это даже, может быть, и раньше было возможно. Просто как будто бы, вот знаешь, есть вещи явные и неявные. То есть вот неявно нам всем какой-то посылался сигнал про то, что молчи ты, женщина. Иди, вот женщины в отдельных вагонах ездят, мужчины в отдельных. То есть есть, ну, кое-где в некоторых странах это сохраняется до сих пор, например, в Египте. И сегодня, да, есть возможность выбирать. Я радуюсь тому, что этого выбора становится больше.
У меня тут, видишь, такие немножко ортодоксальные взгляды, потому что я во всем этом вижу в результате очень большой риск деградации цивилизации. Потому что что такое семья? Да, почему было важно ее пропагандировать? Почему было важно заставлять женщин в это, значит, входить, жертвуя своим удовольствием? Потому что на самом деле семья — это для нас возможность, необходимость, я бы даже так сказала, постоянного развития, потому что рождаются дети, ты постоянно, значит, там работаешь над собой, ты оказываешься в новых обстоятельствах, ты учишься любить, ты учишься уступать, ты учишься договариваться. И когда ты находишься в семье, у тебя этот тренажер работает постоянно, 24 на 7, бесконечно, он не останавливает. А вот теперь представь, мы берем новый вектор на свободу, выбора, счастья, удовольствия. Я уже давно на самом деле ловила себя на этих мыслях, на том, что как кайфово можно жить без семьи. Это же в нашем, там, в Москве, сейчас, в 21 веке офигительно можно жить. Просто. Это чистый кайф. И если мы это будем пропагандировать, то кто тогда будет выбирать это развитие, понимаешь? Мы просто еще пока инерционно это делаем, потому что мы привыкли это делать. А если нам изначально с детства будут говорить: «Господи, зачем? Зачем тебе это надо? Ты вообще сама, сама молодец, делай все сама», то я вижу в этом тупик. Тупик. Сейчас общество, оно своей серьезной ценностью заявило личность. То есть личность стала ценностью для общества. И это как бы и транслируется, и постулируется. А раньше, особенно мы еще говорим про Советский Союз, вообще личности не было в ценностях системы. И опять же, непонятно. Мы не можем на таком коротком горизонте сказать, хорошо это или плохо.
Да, господи, Жень, можем, потому что на любом горизонте уже за тысячелетия понятно, что все всегда и хорошо, и плохо. Оно всегда и то, и другое, понимаешь? И опыт это показал. Вот, поэтому просто выбери сторону, на которой ты хочешь быть. Вот и все.
Давай говорить про одежду. Про одежду я чувствую себя в силах вообще. Мне очень нравится демократизация моды. Мне очень нравится, что женщины избавились от корсетов. Мне очень нравится, что женщины избавились от каблуков. Ну, во многом, да? Мне очень нравится, что мир влез в кроссовки и не собирается вылезать из них. Сколько уже лет? 10. Это же очень классно. Действительно?
Ой, давай я сейчас скажу. А это и как хорошо, так и плохо. Нет, на самом деле я считаю, что по-прежнему, что это все классно. Мы не избавились от них. Я бы здесь не употребляла слово «избавились». Мы избавились от долженствования
избавились
носить.
От необходимости.
Да. Поэтому сегодня мы можем в свое удовольствие носить корсеты, но удобные при этом. Вот, они все, что нам дадут наши няни. Вот. И выбирать обувь той высоты каблука, формы и всего остального, чего мы хотим. Можем даже сами заказать, а не в магазине покупать. Это же очень круто. И более того, больше всего мне очень нравится то, что происходит в мужской моде. Я с таким наслаждением смотрю мужские коллекции сейчас, с гораздо большим, чем женские. И я очень рада за мужчин, за то, какие у них дизайны сейчас. Сколько у них комбинаторности, сколько они открывают для себя нового, того, во что женщины уже там, может быть, наигрались. много раз. И вот то позволение в мужской моде и просто на все: на короткое, на узкое, на перья, на отсутствие перьев, на да что угодно. Для меня это восхищает. Особенно, когда это сделано, ну, со вкусом, красиво, как мне кажется.
Ты о какой-то конкретной коллекции сейчас говоришь? Может быть, тогда мы ее и покажем?
Ну, нет, я говорю про многие. Совершенно точно говорю про многие коллекции. Но, в частности, одна из последних, она, кстати, по-моему, довольно нашумевшая, да, это Луи Виттоновская коллекция мужская.
Положим фотографии в комментарии.
Пока оно еще в категории мужское. Потому что мы не знаем, что будет дальше.
Оно уже во многом внегендерное какое-то. Тебе не кажется? Гендер смывается из моды.
Да. Может, поэтому он мне и начал нравиться. Там стало много женского. Гендер, я сейчас опять перейду в немодный разговор, вот, но гендер же вообще сейчас тоже как бы условно отменен.
Да, я думаю, что отчасти.
Он же как бы не считается, что у нас есть какой-то один гендер, у нас уже их много. Вот, и мы опять же можем выбирать, какого мы теперь нынче гендера.
А я вот, знаешь, думала в преддверии праздника Клары и Розы. Я подумала о том, чего, о результатах, да, чего они добились, за что они боролись, за право голоса, за все такое прочее. И я вот подумала, а как вот я пользуюсь своим правом голоса? А я вообще им пользуюсь, избирательным правом я имею в виду. И понимаю, что нет, не пользуюсь. То есть у меня... Я не самостоятельный избиратель, скажем так. То есть я несу мысли и ценности, которые формируют для меня те мужчины, которые находятся рядом со мной. Все равно. Я ужасно прожила. Конечно, нет, это не значит, что все так. Я сейчас только про себя говорю. Конечно, есть прекрасно очень умные женщины, которые разбираются в политике, понимают все это и пользуются своим правом голоса. Я про себя только говорю. Я ужасно это меня рассмешило. И в отдельном вагоне я бы тоже с удовольствием бы ездила, если честно. Естественно, с условием, что он не будет там скотовозкой, то есть условия содержания, условия по комфорту будут похожи.
Между прочим, ты знаешь, что в прошлом году для женщин открыли новые профессии, те, которые раньше были сугубо мужскими, и женщинам они были запрещены. И, между прочим, список вот тех профессий, которые были запрещены, уменьшился с 456 до 100. Представляешь, сколько настало возможностей, и теперь ты даже можешь быть машинисткой и дальнобойщицей. Меня удивило, что раньше я не могла быть дальнобойщицей, что тут такого типично мужского, прям странно, но оказывается, теперь можешь. Даже ты можешь быть трактористкой и автослесаркой.
Разве раньше ты не могла быть трактористкой и автослесаркой?
Вот представь себе, нет. Ну, судя по этому списку.
Ну, не то, чтобы я сильно хотела.
А ты знаешь, почему сейчас нам это разрешили? Вот тут, когда я почитала почему, мне стало даже немножко обидно. А потому нам это теперь можно с точки зрения Министерства труда и занятости. А потому что мы хотим женщинами заменить трудовых мигрантов из стран других. Поэтому нам нужно столько строительниц и дальнобойщиц. Теперь ты снова мечтаешь об отдельном вагоне.
Вот тебе и ответы. Вот тебе и ответы равенства.
Нас снова используют, понимаешь?
Слушай, всех используют, не только нас. Может быть, нас неравенство и защищало отчасти. Я не готова отказываться от того, что мы нифига не равны, потому что мы не равны.
Нет, тут я с тобой полностью согласна.
Мы вообще разные. Это не значит, что мы менее значимы. Но то, что мы не равны, это точно значит... Кстати, знаешь, что интересно, возвращаясь к теме свободы, что я всегда, ну вот последние там лет 15, выбирала там одежду, обувь, какие-то комплекты свои. Самое главное — из удобства. То есть мне было важно, чтобы мне в этом было удобно вот прям двигаться, жить и так далее. Но сейчас, когда мне можно вообще практически все и даже быть арматурщицей, я почему-то выбираю каблуки, понимаешь?
Да.
Каблуки и шелковые юбки. Это называется от противного, знаешь. Это интересно не выбирать, когда нельзя. А когда можно, то уже какой смысл? На самом деле, конечно, не так, но я не знаю почему, но действительно, возможно, какой-то период я вот выбираю такие сложные в носке вещи и получаю удовольствие от того, что я не могу свободно двигаться, не могу бежать, то есть испытываю какие-то ограничения. Я нахожу в этом особое удовольствие, что мне теперь не надо бежать. Я могу себе позволить не бежать, потому что я на каблуках. Я, правда, пока еще не могу себе позволить не дышать, потому что я в корсете, но годы тренировок и, наверное, смогу.
Ну, вот видишь, да, то есть мне кажется, что в наш век, да, наш век — это век удовольствия. Я с тобой тут полностью согласна. И это тоже благодаря, я считаю, модным журналам в том числе. Мы так популяризовали разные варианты моды, что сами для себя их же и открыли. И, ну, как бы переход с внешнего на внутреннее, он снова произошел. Мы снова теперь меньше зависим от тренда, но больше от внутреннего самоощущения. Даже молодые, даже те, кто в погоне за трендами находится, все равно теперь уже осознанно выбирают те из них, которые им там удобны или красивы, а не все подряд. Потому что раньше у нас выбора-то не было. У нас вот выкинули там джинсы в переулок. Мы побежали. Тренд. А теперь мы можем выбирать, какие джинсы, чего, где, как.
Многие женщины пользуются той самой свободой выбора, о которой ты говорила, очень умело, очень осознанно. Это правда классно, потому что в результате это цель, ну, счастливые люди, которые будут создавать счастливый мир. Так что, может, Роза и Клара не зря старались.
Ну, абсолютно точно не зря. Но теперь ждем появления какого-нибудь такого Розмунда и Клароса в мужском обличье, кто начнет бороться за мужские права. Мы будем с удовольствием.
Да, и скоро уже надо будет, я думаю.
Покупать кофе мужчинам в кафе, там, платить за них. Кстати, в этом тоже есть удовольствие, между прочим. Я иногда плачу за моего мужа, и прям мне это в кайф.
Я тоже в кайф плачу за мужа карточкой мужа.
Ладно, в общем, единственный порог, который, мне кажется, нужно нам, женщинам, преодолеть, и вот он у нас еще остается, это так называемая мизогиния. То есть, когда мы сами, женщины, других женщин осуждаем, критикуем и ненавидим. Вот мне кажется, мы гораздо больше страдаем от этого, чем от мужской какой-то критики или чего-либо еще. Мы вообще, мне кажется, одеваемся для других женщин. Вот чем старше я становлюсь, тем больше я в этом уверенность. Когда-то еще сомневалась.
Вот мне, кстати, тоже абсолютно так кажется. Вот и интересно, из какого чувства мы это делаем? Из конкуренции?
Или из страха?
Из страха конкуренции.
Знаешь, нам после прошлого подкаста про цвет было, кстати, очень много отзывов, и спасибо вам огромное всем, кто откликнулся, написал нам что-то, для нас это было чрезвычайно важно. И там наши слушатели сказали, что мы согласны и с Женей, и с Лианой. Вот мне интересно, что будет в этот раз, как вас разорвет между нами, с кем вы будете согласны больше. Но мы вроде бы и не спорили друг с другом, да, Жень?
Да, конечно, не спорили. Всегда интересно посмотреть на другой взгляд, с другой стороны зеркала. В нашем случае монитора. Есть ли жизнь за монитором?
Ладно, в общем, жизнь-то покажет. Но каждому, видимо, что-то свое. То пожелаем.
Спасибо, что вы с нами. До новых встреч, друзья.
В новой, какой бы то ни было, женственности. Пока.